Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова, за режиссерским пультом Елена Перетокина. Телефон прямого эфира у нас не изменился, 46-393-27. Неделю назад отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. В нашей студии Александр Владимирович Жердев, заведующий диспансерным отделением противотуберкулезного отделения Раменской центральной районной больницы. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Несколько слов о гости. Александр Владимирович закончил Ивановскую медицинскую академию по специализации «Лечебное дело», затем интернатуру по физиатрии. После института в 2005 году начал работать у нас в районе. И с 2015 года заведующий отделением. Мое небольшое вступление, и потом слово вам. Ну вот, казалось бы, нам иногда кажется, что туберкулез давно остался позади, в прошлом остался. Однако вполне благополучные граждане могут поймать туберкулезную палочку болезнетворную в общественном транспорте. Вот как-то в метро говорят особенно часто. Но не то, что часто, а бывает. Некоторые цифры и факты. 5 миллионов человек в мире ежегодно умирает от туберкулеза. Дальность полета палочки Коха при кашле 6 метров. Один больной, находясь в общественном месте, может заразить 10-15 человек. Бактерия сохраняет активность 3-4 месяца на одежде, 6 месяцев на книгах, 12 месяцев в молоке. И последнее. Туберкулез не дает пожизненного иммунитета, и человек может болеть им не один раз. Обо всем этом и о многом другом мы сегодня с вами поговорим. Александр Владимирович, немножечко, может быть, как из истории, что ли, болезни. Вот туберкулез, это ведь древняя у нас болезнь. Называли ее чахотка, да, вот, потому что больные чахли на глазах, увидали. Несколько вот слов об истории. И до сих пор она еще жива, и вот с ней все-таки мы боремся до сих пор. Белая чума еще называли.
Туберкулез – это одна из самых древних заболеваний, ее называют еще болезнью мира. А туберкулез существовал в самые древние времена, и одним из самых поздних упоминаний принадлежало Роберту Бартельсу, который исследовал вблизи Гильденбурга в 1907 году ископаемые древних людей, которые принадлежали по возрасту более 5000 лет до нашей эры, где был обнаружил в позвоночнике следы туберкулезной инфекции. Также он был известен туберкулез и в Древнем Египте. Отмечалось в древних рукописях о том, что болели более рабы, чем состоятельные люди. Вот. А от этого и пошли первые упоминания о том, что туберкулез – это социальное заболевание. В Вавилоне были законы о том, что муж или жена могла развестись с мужем или женой в связи с обнаружением у него чахотки. А Геродот как бы отмечал, что многие правленцы стран выселяли больных чахоткой за территорию основных городов, так называемые резервации. Вот. Поэтому туберкулез известен был многим, но лишь в 1884 году немецкий микробиолог Роберт Кох официально получил первые данные о существовании микобактерии туберкулеза. В честь него она и была названа как палочка микобактерии туберкулеза.
Почему или имени
Роберта Коха. Потому что она представляет собой спиралевидную бактерию, напоминающую под микроскопом палочку, как правило, при окраске она напоминает красный или бледно-розовый цвет.
И так она до сих пор и осталась в том же виде, и в того же цвета.
Да, она осталась в том же виде, только стала более агрессивной к особенности проявления у человека. Оттуда и появился так называемый устойчивый туберкулез к антибиотикам, или неустойчивый туберкулез.
Александр Ильич, ну вот дальше мы и перейдем. Вот какой бывает туберкулез?
Туберкулез бывает практически всех органов и систем человеческого организма. Им болеют не только люди, им болеют и животные. От этого у нас существует три основных разновидности микобактерий туберкулеза. Это человеческий, птичий и так называемый бычий тип. А человек, как правило, может заболеть либо бычьим типом, либо человеческим типом туберкулеза. По своей структуре туберкулез можно разделить на открытые и закрытые формы. Открытые формы туберкулеза – это когда в окружающую среду больной человек выделяет те или иные количество микобактерий туберкулеза. Закрытая форма, когда обычными методами обнаружить микобактерию туберкулеза не удается. И считается, что эти люди, как правило, безопасны для окружающих. Наиболее частая локализация туберкулеза – это легкие. в связи с тем, что основным методом распространения туберкулезной инфекции является воздушный метод при чихе, при кашле, при дыхании, при разговорах. Но также встречается и других органов систем. Второй по локализации является мочеполовой туберкулез и туберкулез костей.
Значит, вот пути передачи инфекции. Вы уже сказали, чуть вот так, может быть, ну, поподробнее. Капельный путь, да, мокрота, слюна и контактно-бытовой еще путь.
Да, конечно, контактно-бытовой это метод, что? Потому что вот туберкулез через... содержится и в слюне. Угу. А человек больной, проходя через те или иные вещи, может обсеменять продукты. И попутно у нас является туберкулез бычьего типа, он может передаваться с молоком. Он может передаваться через животных, поэтому как бы исключать контактно-бытовой метод его нельзя.
Ну вот то, что я вначале сказала, что в книгах может по несколько месяцев оставаться, да?
Да, действительно.
Вот в молоке, то есть это вот...
Да, действительно, туберкулезная палочка очень устойчива к факторам внешней среды и дезинфекционным средствам, поэтому она длительно может сохраняться в квартирах, на одежде. От этого и придуман один из методов профилактики распространения туберкулезной инфекции – это заключительная дезобработка. Как правило, она проводится людям с открытой формой туберкулеза.
Александр Владимирович, что влияет на ослабление иммунитета и повышает риск заболевания? И вот как вообще протекает болезнь?
Ну, туберкулез – это болезнь социальная. Быть или не быть заложником этого заболевания зависит всего лишь от самого человека, образа его жизни и качества обследования, рекомендованного теми или иными документами. А наслабление иммунитета имеет главным образом вредные привычки, образ жизни, недоедание, тяжелая работа, постоянные инфекционные заболевания, я имею в виду обыкновенные, такие как ОРВИ. Вот.
А вот корь, коклюш?
Ну, корь и коклюш, корь является детским инфекционным заболеванием, и основной причиной ослабления иммунитета для туберкулезной инфекции не является, а коклюш, как также детское заболевание, оно является инфекционным агентом при воспалении верхних дыхательных путей и поэтому может быть как источником усиления туберкулезной инфекции, но, как правило, этого не происходит. Это детские заболевания.
Не так часто. Ну вот больные СПИДом, у них же тоже ослабленный, да, иммунитет?
Больные СПИДом в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, правильнее говорить, ВИЧ-инфицированные люди, они обладают тем или иным сниженным иммунитетом, что не дает возможности естественному иммунитету в человеческом организме бороться с проявлениями туберкулезной инфекции. Поэтому течение туберкулезной инфекции, сама агрессивность туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных больных в разы выше. И сама диагностика затруднительна, так как отсутствует ряд факторов иммунитета и видимые изменения на методах диагностики, таких как рентген, томография, поначалу могут отсутствовать. И иммунодиагностика, такая как проба Манту, диаскин-тест, могут не давать положительных результатов, потому что нет иммунного ответа на те или иные тесты. Поэтому категория больных с ВИЧ-инфекцией, она является наиболее тяжелой в диагностике. Как бы, и самой пристальной к туберкулезной инфекции. Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных считается как раз туберкулез, одной из основных причин. Поэтому в законодательстве прописаны методы профилактики обследования тех или иных ВИЧ-инфицированных больных.
Больные зачастую не приходят вовремя к врачу или проходят неполный курс лечения. Как лечится, каково длительность лечения туберкулеза? Принимается лекарство в основном, да? Лечение – это лекарственное, медикаментозное?
Да, вы абсолютно правы. Туберкулез – это тихий убийца, поэтому первоначальные симптомы у человека либо стерты, либо могут вообще отсутствовать. И человек может не знать о проявлениях у себя туберкулезной инфекции. Лишь с нарастанием тех или иных клинических симптомов он как бы заподозривает сам и обращается к врачу. В результате обследования выявляются, как правило, более запущенные формы, чем мелколокализованные в нашем организме.
проходят неполный курс лечения.
Да, как бы, ну...
Я... Бывает такое, что, вот, например, кашель прекращается, да, вот, ну, мы говорим, наверное, о туберкулезе, как это вот туберкулез легких.
Угу.
Да, это самое распространенное же заболевание, правда?
Да, туберкулез легких.
Ну, вот прекращается кашель, да, у человека. Стал он себя лучше чувствовать и да, заканчивает, да. Решает закончить лечение.
Да, действительно, есть определенная категория больных, которые не заканчивают лечение, они же являются основными источниками так называемого хронического туберкулеза или устойчивого туберкулеза. А в связи с тем, что срок лечения туберкулеза очень длительный, он идет от 6 до 12 месяцев,
ну,
а устойчивая форма лечится до 2 лет, и сам процесс лечения для больного является очень тяжелым. Поэтому не все выдерживают лечение, но проводятся те или иные мероприятия, привлекается больной к лечению и продолжается его лечение после определенного периода. Конечно же, это все нежелательно для самого пациента, но и приводит лишь к выработке у него устойчивости к тем или иным препаратам. Но, повторюсь, сам срок настолько длительный, что человеку тяжело выдержать такой курс лечения.
Но лечиться ведь надо до конца.
Лечиться надо всегда до конца.
Александр Владимирович, назовите симптомы болезни. Вот все-таки кашель же бывает при ОРЗ кашле, при гриппе кашель. А вот, наверное, при туберкулезе какой-то кашель все-таки особенный. Выделения, наверное, какие-то.
Да, действительно так. Как бы. Поначалу я все-таки повторюсь, что туберкулез – это бессимптомное заболевание. Затем у человека может появиться беспричинная слабость, которую он не может связать ни с работой, ни с образом жизни. В дальнейшем может появиться потливость в ночное время. Человек просыпается как в луже. Вот. И такой симптом может повторяться несколько раз за ночь. Кашель. Кашель, как правило, навязчивый, с мокротой. В редких случаях переходящий с выделением крови, так называемое кровохарканье. Но данная симптоматика, как правило, соответствует запущенным формам туберкулеза. Еще один из настораживающих симптомов является длительная субфебрильная лихорадка. Это температура до 38, в особенности в вечернее и ночное время, которая не купируется стандартными средствами лечения и повторяется более 3-4 недель. Вот. На все эти симптомы стоит обратить внимание и обратиться в общелечебную сеть для первичной диагностики туберкулезной инфекции.
Понятно. У нас прямой эфир, уважаемые радиослушатели. Мы говорим о таком заболевании, как туберкулез. Телефон в студии 46-393-27. Александр Владимирович, хочется поговорить о детях, о прививках, которые вот им делаются при рождении, которые надо делать еще в течение ребенка, когда он растет. Буквально перед началом эфира была такая информация, что у нас в Сергиево Посаде обнаружено заболевание туберкулезом в детском саду. У повара детского сада туберкулез легких в открытой форме. Она контактировала с 300 воспитанниками детского сада. Вот, поэтому наш разговор, конечно, очень актуален, и туберкулез жив, и, наверное, еще будет, увы, продолжать жить, и люди будут продолжать им болеть. Давайте поговорим о детях. Что происходит, когда микробактерии туберкулеза попадают в организм ребенка? Что такое вираж? И цель назначения обследования детей?
Дети, так же, как и взрослые, подвержены туберкулезной инфекции. Но благодаря прививкам у детей туберкулез протекает не как у взрослого, он протекает в ограниченной форме. Так называемое тубинфицирование или вираж туберкулиновых проб, или мелкие локальные формы. Но мелкие локальные формы туберкулеза встречаются крайне редко у детей. В настоящее время заболеваемость туберкулезом у детей снижена за счет качественной вакцины профилактики. А теперь по поводу виража туберкулиновых проб. В настоящее время у нас существует туберкулезная проба, так называемая реакция МАНТУ, внутрикожная проба, которая тест для определения специфической чувствительности организма к микобактериям туберкулеза. Так вот, все дети, начиная с 12 месяцев, должны проходить реакцию МАНТУ. Так как это не прививка, она не включена в национальный график прививок, но является обязательной иммунодиагностикой детей с целью профилактики развития туберкулезной инфекции. И если реакция пробы МАНТУ, допустим, была изначально 5 мм, а в следующем году более, нарастание идет более 5 мм, то есть 11, это называется вираж туберкулиновых проб. И ребенок подлежит дальнейшему дообследованию с целью исключения туберкулезной инфекции. Вираж туберкулиновых проб не всегда говорит о том, что это туберкулезная инфекция. Это может быть как специфическая аллергическая реакция, как бы реакция, связанная с сопутствующим заболеванием, например, с заболеваниями верхних дыхательных путей или кожными инфекциями. Но, как правило, вираж проходит всегда обследование в условиях туберкулезных диспансеров, и в дальнейшем принимается решение о том, болеет ли ребенок туберкулезом и необходимо ли ему лечение. На самом деле, прививки очень важны у детей. Они помогли Российской Федерации ограничить так называемые генерализованные формы туберкулезной инфекции. Ведь привитой человек, по аналогии с прививкой от гриппа, болеет не так тяжело, как болеет человек непривитой. Генерализованные туберкулезная инфекция – это распространенная по всему организму туберкулезная инфекция, и в лечении таких больных есть очень много сложностей и очень большой процент летальных исходов. Поэтому в роддоме прививают детей прививкой БЦЖ, вот, которая гарантирует до 7 лет отсутствие локальных форм туберкулеза у человека при отсутствии постоянных контактов с туберкулезными больными. Также есть периоды ревакцинации, это 7-14 лет, угу. Вот, как бы, которые включены, повторюсь, в обязательный график, национальный график прививок.
Угу. Но ведь сейчас некоторые мамы отказываются от вот этих прививок в 7-14 лет.
Мам тоже понять можно. Все мамы боятся за своих детей, они боятся определенного рода аллергических реакций, молниеносных или немолниеносных на проведение прививок. Как бы, и все прививки назначаются в зависимости от тех или иных показателей. Естественно, что ребенка, рожденный вследствие осложненной беременности, поначалу не будет прививаться ПЦЖ, дабы не вызвать негативные uh-huh. реакции. Uh-huh. Но, однако, прививки важны. Благодаря этому мы достигли определенных показателей эпидемических, которые резко снизились, и повторюсь, что детский туберкулез встречается крайне редко в распространенном виде. Как правило, это вот люди как раз и непривитые или имеющие постоянные хронические инфекции.
Вот скажите, вот просто такой пример вот с этим Сергиевым Посадом. Теперь там что у детишек? Будут всех проверять?
Всех детей находишься.
Что теперь вот будет там?
В непосредственном контакте.
Да. Вот она повар.
С данным заболевшим, а я так понимаю, что раз она повар, значит, это все дети.
Все дети.
Будут проводить иммунодиагностику внеплановую в качестве проведения реакции МАНТУ или диаскин-теста. Это новая совершенная версия, так сказать, туберкулиной диагностики, которая показывает, есть ли в организме размножающиеся микобактерии туберкулеза, а не просто инфицирован ли организм. Либо проведу так называемый тест-под, который является не методом, когда вкалывают какую-то или иную инъекцию, а просто забирается кровь, проводятся специфические реакции, которые говорят, есть ли в организме микобактерии. Метод разработан относительно недавно и является наиболее совершенным методом. Как бы. А после этого детей, у которых идет нарастание реакции МАНТУ или положительный диаскин-тест, пригласят в тубдиспансер для дальнейшего дообследования. Возможно, детям, у которых ярко выражены реакции, назначат определенного рода химиопрофилактику от туберкулеза.
Ну и, конечно, тут вина руководства однозначно, да, который вовремя не проверил медицинскую книжку или не вовремя не сделали обследование у сотрудников?
Ну, вы знаете, об этом, наверное, судить достаточно сложно, потому что этим вопросом будет заниматься Роспотребнадзор, скорее всего.
Ну, да.
И я думаю, что такая вероятность есть, но судить об этом еще чрезмерно рано. Бывают и острые формы туберкулеза, которые приводят к инфекции.
Угу.
Но Повара – это группа риска, которые должны обследоваться ежегодно в сравнении с населением, которое обследуется один раз в 2 года. Методом флюорографический все данные должны быть у руководства данного садика.
Кто еще часто должен обследоваться вот на туберкулез? Люди каких специальностей?
Все люди практически социально значимых профессий. Это врачи, это медицинские сестры, это учителя, это милиционеры. Это люди с постоянными хроническими инфекциями, такие как диабет, астма, постоянные хронические бронхиты, должны обследоваться с повышенной частотой как минимум 1 раз в год, согласно действующим приказам. Но есть определенного рода группы риска, у которых особенности подвержены туберкулезной инфекции. Сегодня мы уже об этом говорили. Это ВИЧ-инфицированные люди, которые должны обследоваться приблизительно 1 раз в полгода. Как бы. Ну и, конечно же, люди, работающие непосредственно в среде туберкулезной инфекции, также должны обследоваться 1 раз в полгода.
Вот если вираж выявляется несвоевременно, что может произойти с ребенком?
Если это вираж связан непосредственно с туберкулезной инфекцией, то может пойти дальнейшее развитие туберкулеза, как бы и образование уже локальной формы, которая потребует гораздо более длительного времени для лечения малыша.
И могут ли дети с диагнозом вираж посещать детские сады и школы?
Вираж туберкулиновых проб, он является лишь поводом для исключения туберкулезной инфекции, но, как правило, это дети при отрицательном результате и отсутствии локальных форм могут свободно посещать детские сады и общеобразовательные учреждения.
Продолжаем прямой эфир с Александром Владимировичем Жердевым, заведующим диспансерным отделением противотуберкулезного отделения Раменской центральной районной больницы. Александр Владимирович, вам вопрос поступил. Зачитайте, пожалуйста, его и отвечайте.
Да, спасибо, Елене, за вопрос. Можем ли мы по собственному желанию сделать диаскин-тест вместо пробы МАНТУ? Ребенок входит в сад, 1 раз МАНТУ была увеличена. Прежде чем ответить на этот вопрос, Елене, нужно понимать цели назначения данных тестов. Сама проба МАНТУ предназначена показать, инфицирован ли человеческий организм микобактерией туберкулеза. А вот диаскин-тест показывает, есть ли размножающиеся в человеческом теле микобактерии туберкулеза. Это 2 разных понятия. Поэтому сам по себе диаскин-тест проводится в настоящее время практически только в условиях тубдиспансеров. Общелечебная сеть, такие как детская поликлиника, взрослые поликлиники или стационары, не имеют данного теста. Поэтому при наличии определенного рода противопоказаний врач может назначить диаскин-тест в условиях тубдиспансера. А собственное желание пациента в данном случае будет учтено, обязательно учтено, но, как правило, это узкоспециализированный тест, поэтому регламентом по желанию он не распространяется.
Понятно. Спасибо. Для постановки туберкулиновых проб существуют и противопоказания. Это какие?
Да, конечно, это разнообразные аллергические реакции, в том числе индивидуальная непереносимость очищенного аллергена туберкулезного, а именно пробы МАНТУ. Это разнообразные кожные заболевания, гнойничковые, это накануне перенесенные менее 1 месяца вирусные заболевания. Как бы, правда, это относительные показания, потому что если речь идет об угрозе детского организма туберкулезной инфекции, то пробу МАНТУ все равно проведут вместе с диаскин-тестом. Различные иммуносниженные заболевания, опять же, ну, как бы тут надо еще отметить, что есть еще непосредственно аллергические реакции на сам туберкулин. Частенько случается так, что проба МАНТУ показывает именно аллергическую реакцию, поэтому многие доктора рекомендуют перед проведением туберкулиновой пробы употребление антигистаминных препаратов, таких как супрастин, диазолин, для того, чтобы сгладить, так сказать, ложноположительную реакцию.
Спасибо. Что делать, ваши советы, если в семье есть больной туберкулезом? Как правильно себя вести, как устроить быт, как оградить окружающих?
Это
что делать?
Очень интересный, я бы даже сказал, провокационный вопрос, потому что сам по себе человек в семье, как бы он не должен находиться, больной туберкулезной инфекцией должен быть изолирован, в особенности открытой формы туберкулеза на период бактериовыделения самого пациента и прием противотуберкулезных препаратов.
Может, но быть, если он сам такая не знает, знаете, как
беда это случилась, то все члены семьи должны быть обследованы. Как бы взрослый контингент населения должен быть обследован флюорографически, детский контингент должен был обследован иммунодиагностикой, и в данном случае подойдет гораздо больше диаскин-тест, потому что он показывает, есть ли состояние вот именно активной болезни у человека. И если это активная форма туберкулеза, то в зависимости, если нет противопоказаний, членам семьи назначается химиопрофилактика, которая практически, ну, в 99,9% случаев гарантирует, что у них не разовьется в дальнейшем туберкулезная инфекция. И методы предосторожности: отдельная чашка, вилка, ложка, как бы отсутствие длительных контактов с заболевшим членом семьи, хотя как бы, ну, все прекрасно понимают, что семья есть семья, ее будут все равно навещать. И одним из немаловажных фактов профилактики является это как раз постоянное питание. Потому что в первую очередь мы вдыхаем через легкие, как бы, и через желудочно-кишечный тракт микобактерии туберкулеза, поэтому рекомендуется, как бы, ну, вот усиленное питание. Оно же рекомендуется при лечении туберкулезных больных.
А вот давайте о питании тогда несколько слов. Что вы подразумеваете? Вот усиленное питание. Усиленное, что надо? Белковое или там овощи, фрукты?
Туберкулезный больной страдает, одним из симптомов является похудание. Как бы, и он должен набирать вес. Вес – это иммунитет. Это не имеет в виду, что человек должен набрать 100 килограмм, как бы, но показатель набора веса является показателем хорошего иммунитета.
Ты худишь, ты больной.
Поэтому это творог, это мясо, это калорийные продукты, которые позволяют организму бороться с микобактерией туберкулеза.
Спасибо. Ну и вот мы стали говорить о больных, которые потом попадают с острой формы уже с туберкулезом, попадают к вам, да?
Да.
Расскажите о вашем отделении.
Наше отделение.
Есть ли там вот условия, на сколько рассчитано мест? Вы же район весь понимаете,
конечно.
Да?
Конечно. Наш тубдиспансер, в данном случае это противотуберкулезное отделение,
да.
Базируется на улице Махова, дом 18, это трехэтажное здание, которое рассчитано на 60 стационарных больных круглосуточного пребывания и на 60 приемов взрослого населения. Столько же на 60 приемов детского населения. Отдельно имеется блок рентгенологического подотделения и лаборатории своей, которая проводит специфическую диагностику микобактерий туберкулеза. Больные туберкулезной инфекцией располагаются на третьем этаже. Они как бы получают у нас питание отдельное от всей центральной районной больницы, они изолируются на длительный промежуток времени и наблюдаются под круглосуточным персоналом. Как бы отдельно у нас детское отделение с отдельным входом, там принимают два детских фтизиатра, которые занимаются диагностикой детского туберкулеза, и 7 врачей взрослого амбулаторно-поликлинического отделения, которые занимаются диагностикой туберкулеза у взрослого населения. Палаты преимущественно у нас от 3 до 5 мест. Пациенты лежат, как правило, достаточно в комфортабельных условиях. Конечно, здание у нас не самое новое, но и не самое старое, построенное 10 лет назад,
да,
как
да.
бы. А 10 лет, точнее, 15 лет назад пациенты базировались в так называемых бараках,
да,
любили
да,
люди
да,
называть,
да.
они располагались с другой стороны центральной районной больницы. Вот.
Какова у нас обстановка вот по заболеваемости туберкулезом в районе?
На самом деле, на сегодняшний день не все так плохо.
Заболеваемость даже лучше, чем в Москве.
Да, заболеваемость в Московской области составила в общем по всем районам Московской области 31,3 пациента, чем больных на 100 тысяч населения. А вот в Раменском районе всего 24,4. То есть практически на 10 меньше.
В Москве 31 человек на 100 тысяч.
Смертность у нас по Московской области 3,1 человека на 100 тысяч. А вот в Раменском районе 1,74. За прошедший год умерло всего 4 человека от туберкулеза. Конечно, это не так и мало, но в сравнении с предыдущими годами это очень хорошо достигнутый целевой показатель. А заболевание детского туберкулеза в прошлом году не отмечалось вообще. Вот.
Хорошие какие показатели?
Ну, это труд всей ЦРБ, труд коллектива, который выявляет туберкулез на ранних стадиях, профилактирует его, и поэтому такие низкие заболевания.
Сколько у вас человек работает в вашем отделении?
В общей сложности в районе 58-60 человек, в зависимости от колебаний ежегодно.
Хватает специалистов среднего медперсонала?
На сегодняшний день у нас, можно сказать, практически полный штат. Не хватает нескольких врачей, но их подменяют другие специалисты.
То есть справляетесь.
Как бы поэтому, да, мы справляемся.
Где можно пройти обследование? К вам надо приходить? Или все начинается с терапевта у нас, да, как
нет,
всегда?
Основным методом обследования у нас является флюорография взрослого населения, которая может быть проведена в условиях, например, центральной районной поликлиники, поликлиники номер 2 или... она же поликлиника РПЗ. Сейчас идет открытие новой поликлиники на Крымской. Это взрослое население. Если будут выявлены какие-либо изменения, то участковый врач-терапевт или узкоспециализированный специалист уже будет принимать решение о направлении в противотуберкулезное отделение. А детишек, начиная с года, обследуют как в поликлиниках на реакцию МАНТУ, так непосредственно в садах и в школах ежегодно. Поэтому при нарастании той или иной реакции также специалисты, которые работают по школам, так называемое дошкольно-школьное отделение педиатрической больницы нашей, они направляют уже в противотуберкулезное отделение, где мы занимаемся непосредственно дообследованием, так называемой узкоспециализированной диагностикой.
Александр Владимирович, вот раньше на Сраменском было, ну, типа санатория туберкулезного. Это вот на берегу, в парке на берегу озера.
Да.
Вот посанаторное лечение, оно сейчас какое-то...
Да, оно очень актуальное и является немаловажным фактом в лечении туберкулезных больных. Скажем так, это фаза продолжения после интенсивного лечения. Все больные туберкулезной инфекцией направляются в санаторий. Сейчас есть возможность направлять пациентов в такие санатории, как Выборг. Как бы подмосковные санатории у нас очень хорошие. Определенные категории таких пациентов есть возможность направлять в Геленджик. Вот. Санаторно-курортное лечение достаточно развито в Москве, ну, не по Московской области, а по всей Российской Федерации. Просто для справки, как бы наши пациенты предпочитают ездить как раз в более дальние санатории. Вот как раз сегодня на приеме был пациент, который хочет поехать в санаторий Выборг, это под Санкт-Петербургом. Как бы, принято сегодня решение, что он будет направлен за путевкой в областное противотуберкулезное учреждение, где произойдет согласование тех или иных действий по его направлению. И санаторно-курортное лечение для туберкулезных больных, если не считать цену за дорогу, абсолютно бесплатно.
Бесплатная. То есть путевка бесплатная, конечно. А дорога за счет. Замечательно. И, наверное, там на 24 дня, наверное, на 30 дней, да?
Бывает, санаторное лечение продлевается до 90 дней.
Даже до 90. Понятно. Вы знаете, что вот меня еще заинтересовало? Что это за пандемический штамм Пекин?
Это понятие пришло действительно с Пекина. Там были выявлены пациенты туберкулезом, больные, точнее, туберкулезом, у которых микобактерия туберкулеза была устойчива либо ко всем, либо практически ко всем противотуберкулезным препаратам. Так называемой широкой лекарственной устойчивости. Вся сложность туберкулезной инфекции заключается в том, что микобактерия туберкулеза – это очень живучая бактерия, которая придумывает очень много способов противостоять нашим действиям против нее. И одним из них – это выработка устойчивости. К сожалению, лекарственно устойчивый туберкулез в настоящее время только нарастает. Вот. Это связано прежде всего с тем, что лечение длительное, многие больные прерывают лечение, многие больные не могут лечиться, допустим, по месту жительства, они переезжают в другие регионы, идет прерывание лечения, и вырабатывается устойчивость. Так вот, пекинский штамм – это как раз штамм наиболее широкой устойчивости к противотуберкулезным препаратам.
Но лечится он как и... обыкновенный, как
нет,
все
он
наши.
Лечится гораздо
он,
сложнее.
Да, но против него вот еще не выработаны.
Нет, на сегодняшний
да?
день есть препараты, которые способны лечить данный штамм. Разрабатываются новые противотуберкулезные препараты. В настоящее время Институт туберкулеза разрабатывает новый современный препарат. Правда, пока он не имеет названия. Скоро будут проходить клинические испытания этого препарата. И делается. Есть также еще у нас и хирургические методы лечения туберкулеза. Есть разновидности форм туберкулеза, такие как, например, туберкулома, полостные формы туберкулеза, которые после проведения того или иного курса химиотерапии, я имею в виду по длительности, подлежат хирургическому лечению. Вот. Есть такие методы лечения туберкулеза, как пневмоперитонеум, искусственный пневмоторакс. Для наших слушателей искусственный пневмоторакс – это искусственное сдувание определенного участка легкого. А туберкулез не любит такого, он в безвоздушном пространстве начинает постепенно гибнуть. А пневмоперитонеум – это укол в области живота воздухом. В результате накопления воздуха в брюшной полости, как бы низ, так сказать, основания легких или по-другому диафрагма подтягивается, идет также сдавление легкого, и туберкулезная палочка начинает гибнуть. И полостные формы туберкулеза гораздо быстрее заживают. Это один из методов, разработанных еще в Советском Союзе, но он действительно старый, но не менее актуальный в настоящее время, чем та же самая химиотерапия.
А вот со столичными институтами, больницами какая-то есть у вас взаимосвязь?
Да, конечно.
Если по необходимости.
На базе Московской области в этом году с 1 января запущена так называемая 6-я противотуберкулезная больница. Это ее старое название, а в настоящий момент это Мытищинское противотуберкулезное отделение. Это одно из двух центральных подразделений Московской области на 340 коек, ведущая борьбу со всеми типами туберкулеза, как легочным, так и внелегочным, комбинированные формы туберкулеза и туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью к препаратам. А второе отделение – это областная противотуберкулезная больница, второе название она имеет – Сукманихов. Позапрошлым году она прошла комплексный ремонт, и по последним данным пациентов, и мы посещали всем руководством данное учреждение, оно соответствует всем необходимым нормам. И также у нас есть учреждения, такие как два центральных института фтизиатрии, которые занимаются особо тяжелыми формами туберкулеза, необходимым хирургическим лечением туберкулеза и более углубленной диагностикой. И есть самое центральное учреждение, это Московский областной противотуберкулезный диспансер, где проходит диагностика наиболее тяжелых в плане диагностики, а не течения форм туберкулеза.
То есть, если нужно, можно
будет... Да, конечно. Пациент проходит обследование сначала в условиях нашего отделения, и если диагноз не может быть установлен методами нашего отделения, то он направляется в Московский областной противотуберкулезный диспансер.
Ну, вообще оборудование, как вы довольны? Или хочется, наверное, что-то более современного, нового?
Конечно же, хочется работать в самых современных условиях, но на сегодняшний день Раменская центральная районная больница обладает компьютерным томографом. Да, конечно, на него достаточно длительная очередь, но это наиболее один из эффективных методов диагностики туберкулеза, так как имеет гораздо большее расширение. У нас есть флюорографы, в том числе и выездной флюорограф по различным районам, по различным, так сказать, местам Раменского района, которые проводят диагностику у пациентов, которые не могут в силу дальности добраться. Не будем забывать, что наш район 70 километров в диаметре. И не все пациенты могут поехать в центральную поликлинику. У нас есть определенного рода договоренности обследования с Бронницкой больницей. У нас сейчас проводится новая методика с позапрошлого года, так называемая молекулярно-генетическая диагностика туберкулеза. Это специальная методика, она проводится на базе еще одного областного учреждения, то есть 3 дня в неделю, понедельник, вторник, среду, у пациентов или больных забирается мокрота, которая отвозится на специальное генетическое обследование. Если в домолекулярно-генетический этап обследования мы получали окончательный результат, является открытой или закрытой форма туберкулеза, то есть у нас есть микроскопия, это сразу смотрим под микроскопом, а есть посев на питательных средах, который растет до 90 дней, то в настоящее время мы можем получить мокроту, предварительный результат менее недели, так называемый ПЦР-РВ-метод. Вот. Есть методы, которые позволят показать первичную устойчивость к препаратам. а медицины не стоит, как бы диагностика разрабатывается, так называемый новый метод диагностики, который вне организма, так сказать, in vivo, это тест-под, когда забирается у пациента кровь и производится специальная диагностика на туберкулез.
Александр Владимирович, ну, мы будем заканчивать. Ваш просто вот итог, такое обращение к нашим радиослушателям, что все-таки надо вот знать, какое обследование надо проводить, чтобы не допустить вот этого заболевания.
Нашим телезрителям я порекомендую следить за своим здоровьем, отказываться от вредных привычек, регулярно проходить обследование хотя бы раз-два в год для негруппы риска, обращать внимание на свои симптомы, оглашенные ранее, такие как потливость, кашель, беспричинная слабость, субфебрильная температура, заниматься спортом, и не игнорировать рекомендации докторов.
Чаще быть на свежем воздухе, проветривать свои рабочие помещения и домашние. Я хочу вот чем закончить, уважаемые радиослушатели. Николай Добролюбов умер в 25. Виссарион Белинский в 36. Илья Ильф в 39. А Борис Кустодиев в 49. У них у всех был туберкулез. А если бы они болели туберкулезом в наше время, их бы спасли. Да, Александр Владимирович?
Да.
Спасибо большое за внимание. У нас был заведующий диспансерным отделением, противотуберкулезного отделения Раменской ЦРБ Александр Владимирович Жертев.